Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию беседу с кандидатом исторических наук Ириной Харьковой из цикла «Евангельские персонажи в нехристианских источниках». Сегодня речь пойдет об Ироде Великом.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня я с радостью представлю вам оперу «Тайная рукопись», премьера которой состоится 23 мая в Москве. Мы поподробнее поговорим чуть погодя, где и когда, но для того, чтобы вы сразу поняли значимость этого явления, а я думаю, что это достаточно крупный и заметный будет феномен в культурной жизни нашей страны, я прежде всего хочу сказать, что опера приурочена к замечательному юбилею этого года, к 440-летию издания Острожской Библии русским первопечатником Иваном Федоровым. Не очень заметен этот юбилей в официальной прессе, в официальных мероприятиях. На этот год, конечно, полным-полно других важных юбилеев выпадает. Но вот хотелось бы напомнить, что в 1581 году в городе Острог, сейчас это территория Ровенской области, Иван Федоров выпустил колоссальное по объему, чрезвычайно сложное по научной и интеллектуальной подготовке издание Библии, первой славянской Библии полного состава, да еще к тому же напечатанной кириллицей. Это настоящий книжный подвиг, настоящий ученый подвиг и своего рода визитной карточкой для интеллектуального мира Европы того времени было создание печатного варианта Священного Писания на национальном языке. Так вот, появление Острожской Библии – это и есть показ того, что русская цивилизация способна выступать наравне с цивилизациями Европы в этом диалоге, и у нее есть своя визитная карточка, и есть для этого достаточно интеллектуальных сил. Иными словами, 1581 год – это чрезвычайно важная дата в русской культуре, в русской истории. Вспомнить Ивана Федорова лишний раз в этом году, извините за каламбур, будет не лишнее. И мне очень приятно представить вам оперу, которая посвящена первопечатнику Ивану Федорову, началу его творческой деятельности. Это еще не Острог, это еще Москва. Из Москвы впоследствии Иван Федоров переселится на Литовскую Русь. И в начале славных дел произойдет то, вокруг чего и вертится сюжет оперы, а именно создание книги «Апостол», части Священного Писания, изданной Иваном Федоровым в 1564 году в Москве. Ну, а теперь поближе к премьере. Итак, я уже говорил, что премьера состоится 23 мая сего года. До нее осталось, можно сказать, всего несколько дней. Состоится она в Театре «Собор» по адресу Колпачный переулок, дом 10/7, Колпачный переулок, дом 10/7, недалеко от метро «Китай-город», начало в 19:00, вход свободный. Мне хотелось бы отметить то, что перед началом оперы выступит орфистка Софья Москалева, и это будет сюрприз, настоящий, на мой взгляд, сюрприз и подарок для людей христианской культуры. Она в современной обработке исполнит стихиры созданные первым русским царем Иваном Васильевичем и третьим царем из династии Романовых Федором Алексеевичем. Мне кажется, такое вообще происходит впервые, и те, кто придет, чтобы увидеть и услышать, ну, увидят то, что доселе никто из любителей православного искусства не видел, не наблюдал, не слышал, не пробовал. Ну, а сейчас я представляю своих собеседников, которые расскажут об опере «Тайная рукопись». Это композитор, создатель музыки для этой оперы Анна Ветлугина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И художественный руководитель музыкально-драматического театра Руфат Низамов, который занимался постановкой оперы «Тайная рукопись». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, первый вопрос Анне Ветлугиной. Культурное наследие Московского царства чрезвычайно сложное. И ну, у нас, по большому счету, считанные произведения музыкальной культуры крупного формата, которые так или иначе апеллируют к этой эпохе, к 15-му, 16-му, 17-му векам. Ну, конечно, у всех на слуху Иван Сусанин, кто-то помнит Холмского. Но, в принципе, мало-мало этого. И вы, в общем, взялись за довольно рискованное и тяжелое дело. Что вас воодушевляло и что вас заинтересовало в этой работе?
Ну, заинтересовало то, что это, наверное, как очень это важный период очень в истории нашей страны. Собственно говоря, именно в этот период можно говорить о том, что страна как-то начала складываться. И то, что как раз книгопечатание, которым посвящена эта опера, как раз это тоже именно этот период, это важнейшее совершенно событие. Очень трудно было, конечно, воплотить это музыкально, потому что если стилизовать то, что осталось с тех времен, но это, по-видимому, было бы очень трудно воспринимаемо современным слушателем. Поэтому я решила пойти по такому пути, по пути стилизации раннего русского барокко, первых опер, немножко, да, каких-то интонаций современных 21 века песенных тоже они немного там присутствуют. И в этой опере есть иностранка, персонаж драматический, Кларичи, которая ее символизирует интонацией итальянского барокко. Венецианка она, ну и немножко, конечно, мы вспомним о Вивальде, слушая ее партии. Но, конечно, тоже этот Вивальди будет преломлением интонации 21 века. Я очень надеюсь, что как-то это удалось. Мне кажется, что некоторая целостность, несмотря на вот такую сложную задачу, вроде бы получилась, но это не нам судить.
Но судить будут те, кто услышит то, что прозвучит со сцены 23 мая. Ну и так далее, в общем, предполагается, что премьера премьерой, а будут еще исполнения и в других местах. И опера – это повторяющееся произведение, а не разовая постановка. Что хотелось бы уточнить. Ранняя русская барокко, первая опера – это 18 век, да, если я не ошибаюсь?
Да, это конец 18 века. Ну, Глинка, конечно, Глинка. Ну, там сначала барокко – это концерты духовные, это Бортнянский, Березовский. Какие-то интонации оттуда тоже я старалась. Во всяком случае, я слушала эту музыку, когда создавала эту оперу. Конечно, слушала Глинку, переслушивала. Я очень люблю Глинку.
То есть мы, в принципе, не можем опускаться ниже в освоении какого-то музыкального наследия русского средневековья, потому что оно, в принципе, можно сказать, существует только на хоровой основе.
Да.
Ожидать каких-то апелляции к инструментальной музыке Руси XVI века невозможно, потому что ее не существовало. Она появится значительно позднее. Но та барочная музыка, которая появилась, и которой все же можно апеллировать, очень старая музыка, она дает достаточно почвы для того, чтобы работать с ней, поскольку она-то усвоила какие-то чрезвычайно древние русские традиции.
Да, и не только духовные, но и светские. Очень важная составляющая интенционная этой оперы – это старинный русский романс. Что в нем, на мой взгляд, особенно как-то в данном случае, наверное, удачно, уместно было. Он сегодня воспринимается тоже очень как-то, не знаю, душевно, наверное. Он находит отклик в сердце современного слушателя, старинный русский романс. Вот как, какие-то тоже интонации я старалась использовать в этом произведении.
Ну что же, сложная задача. Я чувствую, вы довольны, что вы с ней справились. А как вы справились, это мы услышим от критиков и от ваших зрителей и слушателей. Мой вопрос следующий к вам, Руфат. Собственно, либретто оперы, оно дает традиционный драматизм. Иван Федоров в созвездии интриг, которые вокруг него вьются, интриг собственных знакомых, которые, в общем, хотели бы своего возвышения, а не вот этого книжника на печатном дворе, интриг вот этой экзотической итальянки, которая думает, что Иван Федоров поступил с ее братом несправедливо. И вместе с тем это достаточно сложная работа, просто потому что Иван Федоров положительный герой, созидатель, который обязан на фоне чрезвычайно сложных обстоятельств все-таки создать печатное издание на обновленном печатном дворе, все-таки выдать тот самый апостол, который сделал его знаменитым. А ведь это же чрезвычайно сложная задача — соединить исторические обстоятельства, драматизм обстоятельств сюжетных и вместе с тем дать это, в общем, на какой-то сцене, в каких-то декорациях, которые апеллируют к русской старине. Какие вы увидели сложности, какие возможности в своей работе?
Ну, возможностей масса, так же, как и сложности, это, наверное, одно продолжение другого, поскольку, ну, во-первых, на эту тему я не знаю материала вообще о книгопечатании, хотя это настолько важный момент в жизни, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить, наверное, с полетом в космос, настолько это меняет жизнь людей, как бы книгопечатание, образование и так далее, Поэтому наша задача сейчас, нашего коллектива, всех солистов, это найти подходы к своим персонажам, чтобы мы их сделали живыми, чтобы это были живые люди, и было понятно логика их действия, за которой могут следить зрители и разбираться в хитросплетениях. И фигура Ивана Федорова, конечно, здесь важна тем, что это человек, который стремится сделать большое дело, которое не может существовать, ну, как бы в вакууме, оно всегда связано с какими-то проблемами, сложностями и так далее. Любое большое дело, оно сталкивается с массой препятствий. И вот понятное дело, что мы не можем охватить сразу это во всех, так сказать, сторонах жизни. И именно этим, наверное, жанр оперы единственно подходящий для вот такого сюжета, как мне кажется, что он позволяет перенестись за счет музыкального решения в это время, за счет драматической игры в персонажей и прочувствовать проблемы людей, которые стремятся решить большую, гигантскую задачу. И через переживания персонажей подвести людей к тому, что вот человек, который поставил себе задачу, идет к ней, решает ее, и тем самым добивается решения задачи как для себя, так и для страны, так и, в принципе, для человечества. То есть масштабное, так сказать, решение.
Ну, то есть, иными словами, исторические обстоятельства с историческими обстоятельствами, 16 век 16 веком, а история-то вечная. То есть человек с колоссальными творческими возможностями должен не только умело применить их, но еще и выпутаться из кружева, скажем так, лукавств недоброжелателей и некоторой недотепистости друзей и учеников. Какие там основные персонажи, помимо Ивана Федорова?
Ну, соответственно, его ученик Андроник Невежа, который, насколько я знаю, потом и у Ивана Грозного и продолжал заниматься книгопечатанием.
Да, это верно.
Конечно же, женский персонаж, который необходимо ввести, чтобы у нас, так сказать, возникла любовная линия, это Дуня.
Невеста Андроника.
Невеста Андроника, да. Соответственно, антагонист должен присутствовать.
Старый печатник.
Да, старый печатник.
Испытывающий некое чувство зависти к Федорову.
Ну, вполне возможно. Опять же, когда мы начали работать над этим, мы же понимаем, что человек тоже талантливый, который стремится тоже к каким-то, так сказать, достижениям и хочет добиться этого сам. Это можно, ну, в истории любого большого дела встретить таких персонажей, которые не готовы влиться в общий процесс и стараются перетянуть одеяло на себя. Он тоже у нас участвует в этом процессе, создавая, так сказать, конфликты, которые и
Ну, опять же, старая история. Когда человек кого-то обносит большим талантом, он начинает вопить: нет правды на земле, но нет ее и выше.
Да.
А, может быть, вы хотели бы представить кого-то из участников постановки, из солистов? Вы, я так понимаю, вероятно, на кого-то возлагаете особые надежды.
Ну, я возлагаю надежды на всех наших солистов. Мы все с большим увлечением работаем над этим. И в процессе находим все новые и новые, так сказать, краски и какие-то интересные моменты. Я думаю, что постановка, ну, как с точки зрения вот человека, который занимается театром, я могу сказать, что 23 мая это премьера. То есть это будет эскиз будущего спектакля, который вырастет, я рассчитываю на это и нацелен на то, чтобы он вырос в большой интересный проект. Ну, к пятому, к шестому исполнению это будет уже полноценный спектакль.
Нет, который... нет, нашим радиослушателям мы обещаем, что все совершенно будет с первого раза, а даже при этом имея в виду, что все равно придется что-то дорабатывать.
Конечно, нет, я думаю, все будет хорошо.
С первого раза, конечно, будет все, так сказать. Я имею в виду внутреннюю кухню театра, что мы-то ищем, где какие решения будут сделаны. И опять же, зритель нам в обратной связи даст, так сказать, направление, куда двигаться. Все наши солисты давно работают с нами, все профессиональные певцы и актеры, поэтому это...
Кого-нибудь не хотите назвать?
Это и солистка нашего театра Ольга Антипова, которая у нас поет все первые партии.
Кем она будет?
Она у нас будет как раз Дуней, будет невестой Андроника. Андроник — это тенор, его исполнит Эдуард Шнур, артист Геликон-оперы и нашего театра. Собственно, я буду исполнять партию Ивана Федорова.
Ну вот, дорогие радиослушатели, запомните этот исторический момент. Вы... через динамики радио услышали настоящий голос первопечатника Ивана Федорова. Передайте это своим детям и внукам. Вот такое случается, но редко случается, признаться. Может быть, в общем, не скоро вы его услышите. Может быть, только если пойдете на оперу и увидите, вы даже увидите самого Ивана Федорова, не только услышите его голос, поэтому не пропустите. Мне осталось сказать, что в какой-то степени я поучаствовал в этой работе. Опера написана на основе моей пьесы «Тайная рукопись». С либретто начинала работать я, закончила Анна Ветлугина, потому что это достаточно сложный процесс попытаться переделать произведение, которое предназначено для драматического исполнения, для уже нужд музыкального театра. И, конечно, изначальная пьеса сильно отличается от итогового произведения, итогового либретто. Что же касается изначальной пьесы, то ее можно прочитать в сборнике «Агриков меч». Где-то он встречается на просторах сети, и можно будет эту пьесу также в сети посмотреть. Она будет выложена в ближайшее время. Пьеса «Тайная рукопись». Собственно, мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что премьера произойдет 23 мая, начало в 19 часов. Все это произойдет на сцене театра «Собор» по адресу Колпачный переулок 10/7, метро «Китай-город». Вход свободный. Перед началом оперы выступит арфистка Софья Москалева, замечательный человек, и она будет исполнять в современной музыкальной, скажем так, обработке стихиры царя Ивана IV и царя Федора Алексеевича. Обращаюсь к нашим гостям. Если у вас есть что добавить, какие-то важные вещи я упустил, пожалуйста, сделайте это сейчас.
Я, пожалуй, со своей стороны хотел бы пригласить и всех, кто интересуется и историей, и музыкой, обязательно прийти на этот спектакль и на все остальные спектакли, которые мы будем показывать. Ну, я имею в виду «Тайную рукопись», когда мы будем продолжать, потому что это, на мой взгляд, это явление, которого нет сейчас в музыкальном театре, потому что музыка и тема, которые затронуты, они возвращают нас к традиции психологизма и истории вот лучших наших композиторов 19-го, начала 20-го веков. Ждем вас с большим нетерпением.
Да еще, честно говоря, вообще крупного формата исторических произведений в музыкальном театре наших дней, на мой взгляд, кот наплакал в целом, потому что исторический материал вообще трудный в освоении, очень трудный в освоении для музыки. Это не исторический роман, когда сел за клавиатуру и набивай себе текст. Это, знаете ли, посложнее. Хотел бы вновь назвать вам наших гостей. Это художественный руководитель музыкально-драматического театра Руфат Низамов и композитор, создатель музыки, о опере «Тайная рукопись» Анна Ветлугина. Мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. И сегодня мой собеседник Ирина Харькова, кандидат исторических наук, доцент кафедры классической филологии Московского государственного лингвистического университета. Это очередная передача из цикла «Евангельские персонажи в нехристианских источниках», и речь у нас пойдет об Ироде. Обычно его называют Ирод Великий.
Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы поговорим об Ироде и о его семье и потомках. И начнем мы с Ирода Великого. Как показывает практика, даже люди не всегда понимают, что в Евангелиях упоминаются несколько Иродов и принимают это все за одного и того же человека. На самом деле там Иродов несколько. Вообще сам Ирод Великий и все его сыновья, они все были Ироды, то есть носили одно имя Ирод с различными прибавлениями. Ну и начинаем мы, естественно, с Ирода Великого. Собственно говоря, это определение «великий» он получил от римлян, потому что был проводником римской политики на территории Иудеи. Вообще, что это был за человек, откуда он взялся? Мы, собственно говоря, знаем с вами об Ироде из Евангелия, и основной эпизод – это избиение младенцев в Вифлееме после рождения Господа.
Здесь я сразу хочу задать вопрос о количестве младенцев. 144 тысячи. В Вифлееме и его окрестностях в те времена могло быть такое количество младенцев?
Вообще, я затрудняюсь, конечно, ответить на этот вопрос. Думаю, что вряд ли. Цифры часто бывают преувеличены в разных античных источниках. Вообще, на самом деле, мы знаем об этом эпизоде исключительно из Евангелия. Больше ни один источник об этом не упоминает. Но я скажу несколько позже о том, вообще, насколько этот эпизод вписывается в общую античную историю. Кто такой был Ирод, в принципе? Он был сыном Антипатра, прокуратора Иудеи, при царе Геркане, то есть это еще царствующая династия Хасмонеев, которая пришла к власти после Маковейских войн. Это была вполне легитимная династия. Более того, это была династия теократическая, потому что царь являлся одновременно первосвященником. И это очень почиталось, и само, так сказать, звание царя было очень важен на тот момент. При этом еще существовал прокуратор. Прокуратор – это должность, назначенная уже от римских оккупационных властей. Вообще, надо сказать, что Иудея почти постоянно, начиная, во всяком случае, с походов Александра Македонского, не была самостоятельным государством, а постоянно находилась под чьей-то властью. И вот ко времени правления Ирода Иудея находится уже под властью Рима. отец Ирода, Антипатр, который выполнял, ну, собственно говоря, что такое прокуратор? Это в основном фискальные функции. Он собирает налоги в пользу Великого Рима. Мытарь, другими словами, да, в таком, в глобальном масштабе. Ну, конечно, не сильно любили этих людей в Иудее, что вполне понятно. И после того, как Иудея перешла под власть Рима, ни один царь практически не мог быть самостоятельным. Фактически он назначался Римом. Получал своего рода ярлык на княжение. То есть он должен был попасть в Рим для того, чтобы расположить римский сенат в свою пользу. И только тогда он мог считать себя царем.
Это об этом говорит Христос в притче, когда рассказывает, что некий человек знатного рода уезжал в другую страну, чтобы получить царство.
Да, конечно, совершенно верно. То есть это вот политическая так, реалия того времени определенно. И относится она не только к Иудее, вообще к сирийской провинции и к маленьким царствам на территории Ближнего Востока. То есть с точки зрения иудеев Ирод был узурпатором изначально. Он не был ни хасмонеем, более того, он не был иудеем. Он происходил из идумеев, это потомки Исава. Очень ловкий политик. Нескольких хозяев он сменил за время своего царствования. Даже Цезарь как-то поучаствовал в его судьбе первоначальной. Но затем, после убийства Цезаря, он был очень близок с Марком Антонием. Известный римский политический деятель, который был правой рукой Цезаря, можно сказать. Потом, уже после смерти Цезаря, был владыкой восточных провинций. Изначально был второй триумвират в составе вот Марка Антония, Октавиана Августа, тогда он еще был Гай Октавий, и Липида. Потом он распадается, и начинается уже такое жестокое противостояние между Марком Антонием и Октавианом Августом. То есть Октавиан к тому времени приобретает уже такое имя, под которым он вошел в историю, внучатый племянник Юлия Цезаря. Он на Западе отправлял все функции и, собственно говоря, заправлял политикой, а Марк Антоний на Востоке. И естественно, что Ироду необходим был такой высокий покровитель для стабильности своей власти. И он был в очень, скажем, хороших отношениях с Марком Антонием. Но, тем не менее, для легитимизации своей власти ему необходима была связь с Хасмонейской династией. Ну и, естественно, для того, чтобы хотя бы каким-то образом примирить с собой иудейское население подвластной страны. Поэтому он решает жениться на принцессе из Хасмонейской династии, на Мариам, что ему, собственно говоря, и удается. Мариам была стопроцентной хасмонейкой, она была дочерью Гиркана и как бы объединяла в себе, еще помимо всего прочего, две враждующие линии Хасмонейской династии, то есть этот брак был идеален для Ирода. Основная политика Ирода – политика эллинизации и романизации. Естественно, он представлял собой одного из таких явных эллинистических владык. Он был обуреваем строительной деятельностью, это был, так сказать, его любимый конек. Он построил много новых городов и переделал старых, в частности, Стратонову башню. И все это в эллинистическом стиле. То есть там театры строились, ипподромы, стадионы. Все это в русле римской культуры, эллинистической культуры, что, конечно, было не особенно интересно для его подданных.
А храм в Иерусалиме он построил тоже в эллинистическом стиле?
Отчасти да. Конечно, это вот был один из основных его проектов, опять же таки направленный на то, чтобы примириться с основным населением. Постройка храма заняла достаточно большое время, достаточно долгое время. Для этого ему пришлось уговорить Синодрион, во-первых, перестроить храм. И, конечно, там присутствовали детали эллинистического декора. В частности, вот говорится о том, что там были колонны коринфского типа. Там свисала где-то над дверью позолоченная виноградная ветвь. Самым страшным, конечно, было то, что он еще и захотел над воротами, над входом во внутренние дворы повесить золотого орла. Вот это, конечно, для иудеев было совершенно невозможно, вплоть до того, что был заговор убить его. Там 40 молодых иудеев договорились о том, что они не будут есть и пить, пока не убьют Ирода.
А в чем дело? Почему орел так плохо?
Ну, во-первых, орел — это символ Рима. Однозначно, потому что римский орел присутствует на римских штандартах, вообще это символ этой страны, и плюс это зооморфное изображение, которое было, были запрещены эти изображения. Ирод еще все-таки каких-то добился послаблений в этом смысле, потому что, например, он где-то на стадионе установил трофеи, что тоже не могло не вызвать бурю возмущения в Иерусалиме, потому что они выглядели как люди. Вообще, что такое трофей? В нашем современном широком понимании трофей – это вообще любая добыча, захваченная у врага. На самом деле, изначально трофей – это доспехи. Доспехи, вражеские доспехи, определенным образом собранные. То есть, ну, можно сказать, в виде так, перекладина, на которую одевались эти доспехи, шлем, поножи, ну, все, что, собственно говоря, кольчуга, все, что входило во вражеское вооружение, щитом все это прикрывалось, и сверху еще какое-то оружие навешивалось. И, конечно, издали это выглядело как фигура человека. И когда впервые иудейские старейшины это увидели, то был ужас, опять же, с негодование и требование убрать это все. Но, правда, здесь Ирод ухитрился как-то более или менее мирно выйти из этой ситуации неприятной. Он их пригласил на стадион, и при них разобрали эти доспехи на составные части, после чего они решили, что ладно, пускай остается, потому что на самом деле, да, там человека нет, и нет даже изображения человека, ничего вообще напоминающего человека нет. Что касается храма, еще немного я хотела добавить. Действительно, вот мы говорим о храме, и в Евангелии часто упоминается храм. Вот тот храм, в котором проповедовал Господь, это как раз храм, построенный именно Иродом. И он много вложил в этот проект. Конечно, не столько из каких-то благих побуждений, сколько для самопрославления. Вообще строительство, я говорю, было одним из его коньков. Но, тем не менее, он многие вещи сделал правильно. То есть, когда он договаривался с Синедрионом о перестройке храма, вот внутреннюю часть строили священники, специально выделенные, поэтому строительство задержалось так надолго, потому что нельзя было использовать ни рабскую силу, ни вообще людей непосвященных. А вот эту внутреннюю часть строили непосредственно иудейские священники. Конечно, сама внешность храма и архитектура храма не могло не откладывать отпечатка внешнее окружение. Поэтому, конечно, первый храм напоминал постройки филистимлян. Второй храм, который был восстановлен, собственно, да, после Вавилонского пленения, напоминал вавилонские капища. И поэтому, конечно, храм, построенный Иродом, был построен в эллинистическом стиле, то есть в этом, ну, дань моде, скажем так, и вообще то, что было, так сказать, на виду и на слуху, что считалось красивым. И надо сказать даже, что сами иудеи, при том, что насколько они ненавидели Ирода, тем не менее, по постройке храма, они говорили, что если вы не видели Иерусалимского храма, вы не видели красивого храма.
В Евангелиях часто упоминается притвор Соломонов. Насколько я понимаю, это портик.
По всей видимости, да. Вообще портики там были, и я так понимаю, что вот эти вот дворы, их там несколько было, да, они все были окружены портиками.
То есть это не притвор в нашем понимании?
Нет, конечно, не в нашем представлении. Это, ну, какая-то, можно сказать, постройка самостоятельная практически.
Можно сказать, прихрамовая территория. А сам храм, вот само здание храма, внутренняя его часть, это святая и святая святых или что-то еще?
Еще известно по описанию храма Соломона, там был большой двор, на котором, собственно говоря, приносились жертвы. И там был сам жертвенник, Там было, не знаю, как называлось, это море. То есть это какой-то водоем, трудно сказать, насколько он был велик по размеру, но тем не менее там присутствовали разные постройки именно для кровавых жертвоприношений. Потому что тогда это практиковалось и было, в общем, вполне...
То есть жертвоприношения совершались во дворе. Это не было, как у нас, единое монолитное здание, где какие-то существуют притворы, может быть, их даже много, и все это под одной крышей.
Нет, конечно. Ну, кто был, скажем, в Иерусалиме, кто видел, или там Вифлеемский храм Рождества, вообще храм в нашем представлении, он очень сильно отличается от того, что тогда было. То есть это просто как бы территории, объединенные общей идеей. Они даже могли быть не под общей крышей вовсе. И каждая территория, так сказать, отвечает за какую-то свою функцию необходимую. Так, значит, возвращаясь к строительной идее Ирода, он еще и Масаду укрепил. Это, в общем, известная крепость, в которой и родственники его скрывались во время всяких неприятных эксцессов, направленных против его семьи. И достаточно долго эта крепость, и восставшие потом там отсиживались и делали оттуда вылазки. Это тоже, так сказать, его творение. И одно из последних его творений – это Иродион. Это вообще, конечно, циклопическое такое сооружение. Сейчас оно практически разрушено. Но опять-таки, кто бывал в Израиле, тот видел этот насыпанный холм. Это же холм рукотворный, что еще поражает воображение, потому что он действительно очень большой. Руками рабов он был просто насыпан. Ирод, видимо, планировал его, помимо этого, как дворец, он еще и планировал его как свою усыпальницу. Что и подтвердилось, по-моему, в 2006 году экспедиция археологическая под руководством Эхуда Нецера нашла там остатки склепа Ирода, который была, по всей видимости, разграблена и уничтожена еще в древности, вероятно, либо вот во время Второй Иудейской войны, либо чуть позже. Но, во всяком случае, и, конечно, никаких останков Ирода там найдено не было, то есть все это было уничтожено еще в древности. Теперь несколько слов о семейной жизни Ирода. Она была весьма бурной, у него было 10 жен, и, соответственно, от этих 10 жен невозможное количество детей, трудно сосчитать сколько. Но, тем не менее, самой любимой его женой была вот та самая Мариам Хасмонейка. Но и она не избежала плачевной участи. Потому что понятное дело, что при таком количестве женщин, которые при таком гареме, можно даже сказать, неизбежны были различные интриги, дворцовые перевороты. И, в частности, сестра Ирода Соломея, она постоянно завидовала Мариам, во-первых, из-за своего достаточно низкого происхождения, она все-таки была принцесса, и всегда использовала возможность указать сестре Ирода на ее низкое происхождение. В общем, несколько было доносов, и Иосиф Флавий очень подробно описывает эту ситуацию. В первый раз, когда Мариаму обвинили в измене, он все-таки не стал усугублять, то есть была какая-то разборка, но, тем не менее, это было замято. Но после второго раза уже он решил разобраться окончательно со своей женой. Она была отдана под суд. Выступали лжесвидетели. Но что такое суд? Суд – это приближенный Ирода, который, естественно, примут то решение, которое было ему в данный момент необходимо. И, по всей видимости, в это время уже Ирод страдает определенным психическим расстройством. Помимо мании величия, там еще была мания преследования, которая сопровождает и многих узурпаторов и тиранов, как мы знаем из истории. Ирод не был исключением. Болезненная подозрительность, он практически в каждом видел своего соперника. И вот этот вот донос на Мариам его подкосил, потому что это, наверное, была единственная женщина, которую он действительно любил. Тем не менее, он отдает ее под суд, и ее казнят. И при этом, спустя многие годы, он возил с собой ее отсеченную голову в бочке с медом. И не мог поверить в то, что она действительно мертва. Рассказывают, что он звал ее, требовал, чтобы ее немедленно привели, хотя вот она, эта бочка с медом, была постоянно с ним. И после смерти Мариамы он призывает свою первую думейскую жену Дариду и ее сына Антипатра. И здесь, собственно, закручивается основная семейная трагедия, потому что дети от Мариамы, Александр и Аристобул, были воспитаны как принцы, получили хорошее образование, а сын от Дариды Антипатр рос вдали от дворца, никогда не предполагал, что он будет царем. И, собственно, вот между этими молодыми людьми началась основная кровавая драма, которая завершилась тем, что Александр и Аристобул точно так же были казнены Иродом по навету Антипатра, ну и не только Антипатра, в том числе и Соломея, опять-таки сестра царя, принимала активное участие в этом. И вот здесь ему пришлось, Ироду пришлось брать разрешение у Августа на казнь своих сыновей, после чего и эта известная фраза о том, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном, появилась на свет и получила распространение. Как известно, ведь иудеи не едят свинину, а сыновья его, очень многие, поплатились головой. Только из-за того, что Ирод предполагал в них своих соперников на престол, на власть. Ну, а Антипатр тоже закончил плохо. Его казнили буквально за 8 дней до смерти самого Ирода. После смерти Мариам, похоже, что вообще все рычаги были отпущены, то есть, возможно, она как-то положительно влияла на его характер, психическое расстройство его углублялось, он видел уже, вот, собственно говоря, измену за каждым углом, и показательно то, что он даже собственных сыновей казнил в связи с этим. Поэтому вот здесь я как раз хотела вернуться к вопросу об избиении младенцев. Невзирая на то, что таким вот этот эпизод представляется единичным, рассказанным только в Евангелии, он вполне вписывается в историческую канву. На самом деле Ирод казнил направо и налево без разбора, а тем более дети. В нашем представлении дети – это привилегированный класс, дети – это те, для кого все делается. Это очень отличается от того, что было в древности. Дети приравнивались к рабам во многих очень юридических системах древности, то есть это считалось нормальным. И даже если мы обратимся, допустим, к такому слову, как «пролетарий», которые все знают, но не все знают, что это римское слово «пролетариус», и происходит оно от слова «пролис» – «потомство». То есть это самый нижний уровень имущественного ценза. Это люди, которые кроме потомства не имеют ничего. И это не аллегория. Это не аллегория, а это юридическая реальность. Почему это капитал? Почему это имущественный ценз? Потому что ребенка можно продать в рабство и получить за это деньги. Его можно отдать в услужение и получать за это деньги. И так далее, и так далее. И это действительно рассматривалось так, вот в таком ключе. Может быть, для нас это немножко дико звучит, но тем не менее оно так.
А как же естественная любовь родителей к детям? Бывает так, что родители и жизнь готовы отдать за ребенка. Неужели у тех людей этой любви не было?
Ну, разумеется, такая любовь была. Но, во-первых, надо себе представлять, что детей было значительно больше. Это ни один, ни два, ни три. Когда их уже 15, им возможно, что какие-нибудь дедушки и бабушки не помнили даже всех имен своих внуков и правнуков. Я думаю, что это немножко снижает планку вот этой вот родительской любви, потому что одно дело, когда у тебя такое вот одно счастье, а другое дело, когда у тебя их так много. Поэтому, собственно говоря, не представляется таким изуверством вот с точки зрения человека древности избиение младенцев. Гораздо большим ужасом, по всей видимости, для них представлялось то, что, скажем, Ирод истребил половину Синедриона при приходе к власти. Потому что, ну, взрослый человек ценился больше ребенка. Он заслуживал уважения уже за то, что он дожил хотя бы до такого возраста. Потому что, конечно, была большая детская смертность, очень большое количество болезней, которые побеждены в наше время. Не к коронавирусу, будь сказано. Да, и более того, Ирод, когда он уже был на смертном одре, у него была какая-то странная болезнь, описанное достаточно подробно Иосифом Флавием, но сказать, что это такое было с точки зрения современной медицины, не представляется возможным. Он лежал при смерти, и он составил новое завещание. Как всегда, он их составлял большое количество. И вот в последнем завещании он отдал такой приказ собрать на ипподроме глав наиболее уважаемых и богатых иудейских семей и после его смерти умертвить их. Всех, как жертву. Он предполагал, что вся Иудея будет радоваться, когда он умрет. Он этого не хотел. Он хотел, чтобы Иудея плакала. И таким вот было его завещание, таким был его приказ. Но, по счастью, сестра его Соломея, которая осталась, собственно, исполнительницей этого завещания, была достаточно разумной женщиной, чтобы этого не делать, поэтому просто после смерти объявили на ипподроме о его смерти и глав семьи отпустили. То есть этого кровавого ужаса не последовало. Но вот если обратить внимание на этот эпизод, то эпизод Вифлеемский вписывается сюда просто стопроцентно, можно сказать. Да, и кроме того, еще такой момент надо иметь в виду, что приказ об избиении младенцев был отдан личной охране, и это был секретный приказ, поэтому вполне возможно, что такого распространения сама эта информация не получила на территории Иудеи. То есть об этом знали только палачи и пострадавшие. Вероятно, поэтому и Флавий об этом не упоминает и, возможно, и не знает об этом.
Это как у нас во время сталинского правления. Ночью приезжали воронки, и, в общем-то, куда людей увозят, что с ними случается потом, никто, наверное, и не знал до конца.
Да, конечно, да, вполне правомерное сравнение. Вот таким вот был бесславный конец Ирода и, собственно говоря, все его строительство и даже этот великолепный храм. В основном мы знаем о нем, вот об этом кровавом эпизоде. Хотя, конечно, Ирод хотел известности в истории, добивался ее всеми путями и всеми возможными для себя средствами. Я думаю, что такой посмертной славы он, конечно, не хотел.
Я слышал, что уровень жизни в Иудее при Ироде был самый высокий за всю историю.
Честно говоря, не могу положительно ответить на этот вопрос. Во-первых, страна подъеремная. Основное количество налогов приходится, это же не римские граждане. Римское гражданство, как мы помним, можно было купить, но это была редкость. В основном провинциалы, то есть обложенные налогом. Ну, кто? Конечно, там аристократия эллинизированная, которая подпевала, и просто некуда было деваться, если они хотели сохранить свое положение и свои земли. А основной это простой народ, когда он жил хорошо.
Насколько я понимаю, Ирода не любили.
Да Ирода просто ненавидели. И тому подтверждением огромное количество заговоров, который вот просто даже Иосиф Флавий описывает. Но большинство из них провалилось, тем не менее. То есть Ирода так не удалось никому устранить, он умер собственной смертью. Ну, теперь, наверное, надо рассказать немного о наследниках Ирода. Собственно, о некоторых из них очень немного известно. Скажем, вот об Архилае, старшем сыне, который по последнему завещанию Ирода стал царем, или, во всяком случае, претендовал на титул царя иудейского. Ну, это был, в общем, такой правитель, достаточно слабый, можно сказать, тень своего отца. Да, и надо иметь в виду, что тоже Архилай по прибытии в Рим, как обычно, после того, как скончался Ирод, он поехал в Рим получать ярлык на княжение, и Октавиан Август, римский император, не счел возможным сделать его единоличным правителем Иудеи, он стал только этнархом. Ну, это, скажем так, титул пониже, то есть это половина царства Ирода. А остальные части были разделены между Филиппом и Антипой. Опять же, это Ирод Филипп и Ирод Антипа, если правильно их называть. Да? Архилай, собственно, упомянут только в Евангелии от Матфея, когда говорится о возвращении святого семейства из Египта, когда Иосиф узнал, что в Иудее правит сын Ирода Архилай, и не пошел в Иудею, вот, а, собственно говоря, поселился в Назарете. Правлением Архилая были недовольны. В итоге Август снова отзывает его спустя какое-то количество времени его правления и ссылает в Нарбонскую Галлию, в город Виена, недалеко от современного Лиона, и вводит прямое римское правление в той области, к которой он управлял. Ирод Филипп, тоже, собственно говоря, брат и сын Ирода Великого, упомянут тоже достаточно мимоходом, как тетрарх Итурии Тарханитской области в Евангелии от Луки. И также еще упоминается Кесарея Филиппова, город, который являлся столицей его царства в Евангелии от Матфея. У него была наименее драматичная судьба, можно сказать, из всех иродиадов, потому что он никуда не был сослан, он процарствовал 37 лет и умер бездетным. Тоже его земли после смерти отошли к провинции Сирия, то есть под прямое римское правление ушли.
Это его жена ушла к брату?
Да, совершенно верно. Значит, вот здесь, пожалуй, основная интрига – это Ирод Филипп и Ирод Антипа. Первоначально Иродиада была женой Ирода Филиппа, была соблазнена, можно сказать, его братом Иродом Антипой, который тоже был тетрархом. И уехала с ним, со своей дочерью. Вот, собственно говоря, трудно сказать, была ли Соломея. Она, видимо, была все-таки дочерью Филиппа, Ирода Филиппа, потому что она уже была достаточно взрослой, когда переселилась в тетрархию Ирода Антипы. Но о нем несколько больше говорится в Евангелиях об Ироде Антипе. Он там называется просто Ирод в большинстве своем. Господь его называет хитрой лисицей у Луки. На самом деле достаточно изворотливый политик. И, конечно, в основном мы его знаем по истории с Иоанном Крестителем, о заточении Иоанна Крестителя и с его смертью.
И в книге «Деяний» про него довольно много написано.
Нет, в «Деяниях» говорится еще о третьем Ироде. Это тоже Ирод, но это уже Ирод Агриппа. Это последний иудейский царь, Агриппа I. Он действительно упомянут в «Деяниях апостолов». Он провел свою молодость в Риме и вырос вместе с Гаем Калигулой, будущим римским императором, хотя первоначально никто не предполагал, что Калигула станет императором. И естественно, что, будучи в таких близких отношениях, когда Калигула стал императором, он очень быстро стал продвигаться. Калигула наделил его землями его деда Ирода Великого, и царство практически было восстановлено в прежних границах. Кроме того, он оказал некоторые услуги следующему римскому императору Клавдию и, можно сказать, победителем вернулся в Иудею. Вот здесь, собственно говоря, тоже еще произошла история неприятная между Иродом Антипой и Иродом Агриппой. Он был родственником Иродиады, они, в общем, все там были в той или иной степени родства, находились друг с другом, как и большинство царствующих домов. И когда он вернулся такой облагодетельствованный, богатый и уверенный в себе в Иудею, Иродиада решила, что вот ее-то муж-то лучше, и надо, чтобы он тоже поехал к Клавдию и чего-нибудь у него выпросил, какие-нибудь дополнительные льготы. Вот, но произошло совершенно обратное, то есть Ирод Антипа тоже был сослан. Клавдию он явно не понравился, он был сослан тоже куда-то на юг Франции, что тогда считалось совершенно ужасной глухоманией. И там, собственно говоря, и умер. Значит, и возвращаясь к Ироду Агриппе, это, собственно, последний иудейский царь. Легитимный, более или менее, с точки зрения Рима, легитимный иудейский царь. Он повел слишком самостоятельную политику с точки зрения Рима. Он попытался собрать восточных правителей, так называемую ассамблею, что, естественно, Риму не понравилось. Более того, он попытался восстановить стены Иерусалима. Поэтому очень скоро римские преференции закончились, и он скоропостижно скончался, причем достаточно близко похоже, это описано и у Иосифа Флавия, и в Деяниях апостольских. Ну, о том, как описана смерть Агриппы царя в Деяниях апостолов, это, наверное, в большинстве своем известно. А вот как она описывается у Иосифа Флавия. На второй день игр царь явился в театр в одежде, затканной серебром. Она так блестела и переливалась в лучах солнца, что подданные стали льстиво величать царя бессмертным богом. В ту же минуту Агриппа почувствовала острую боль в желудке и остановилась льстецов, сказав, что бессмертный должен умереть. Его перенесли во дворец, где он, промучившись 5 дней, умер. Очень похоже на то описание, которое мы имеем в «Деяниях апостолов». Там только говорится о том, что ангел Господень поразил его. Здесь как бы Иосиф Флавий человек такой достаточно прагматичный, поэтому здесь о никаких ангелах не сказано. И о том, что он был изъеден червями, тоже не сказано. Но вообще надо сказать, что подчас описания болезней, они какие-то очень страшные вот во всех античных источниках. Вспомнить Сулу, которого тоже просто, можно сказать, заживо съели, и здесь он тоже был изъеден червями. Насколько это правдоподобно, или это тоже какие-то аллегорические вещи, сказать трудно. Собственно говоря, последний уже член этой династии управлял всего несколькими городами и за пределами Иудеи. То есть фактически вот на Ироде Агриппе заканчивается правление Иродиадов в Иудее и в Палестине. В целом, надо сказать, что династия-то была ненавидима иудеями. Но, вот, может быть, исключение некоторое составляет последний царь Ирод Агриппа, поскольку все-таки он был достаточно прилежен в смысле веры. А так их считали узурпаторами, плюс их проэллинистическая, проримская позиция, которая никогда не вызывала положительного отклика. Внедрение эллинистической культуры с ее засилием антропо- и зооморфных изображений, с языческой философией, гимнасиями, ипподромами, театрами. Все они были ставленниками Рима, и это предопределяло их фискальные функции, то есть фактически это мытари для иудеев. И в большинстве своем закончившие жизнь не самым благоприятным образом.
Большое спасибо, Ирина. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня об Ироде Великом и о его потомках мы говорили с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры классической филологии в Московском лингвистическом университете Ириной Харьковой. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
До свидания, до новых встреч.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.